Он ухитрялся помочь чете, у которой ничего не получалось в супружеском ложе. Теперь понимаете?
«Теперь да», — кивнул Гофриктор. «Стало быть, вроцлавскую княжну он обработал тоже, скорее всего, в строгом соответствии с медицинским искусством. Результатом, естественно, оказался ребенок».
«Естественно», — подтвердил плебан Якуб. «Дело прикрыли обычной методой. Маргариту заперли у кларисок, монахинь ордена святой Клары. Ребенок попал в Олесницу к князю Конраду. Конрад воспитывал его как сына. Томас Богем становился все более значительной фигурой всюду. В Силезии, в Праге у императора Карла IV, в Авиньоне, поэтому карьера мальчику была обеспечена уже с детства. Конечно, карьера духовная, в зависимости от того, сколь разумен он будет. Был бы глупым, получил бы сельский приход. При средней глуповатости его сделали бы аббатом где-нибудь у цистерцианцев. Был бы умным, ждала б капитула одну из коллегиат.
А каким он оказался?
Не глупым, пристойным, как отец,
и храбрым.
Не успел еще никто что-либо предпринять, а будущий князь уже бился с великополчанами плечом к плечу с младшим князем, будущим Конрадом Старым, и бился так храбро, что не было другого выхода, как посвятить его в рыцари с пожалованием земельного надела. Таким-то манером скончался князек Тимо, да здравствует рыцарь Тимо Богем из Белявы, фон Белау. Рыцарь Тимо, который вскоре недурно продвинулся, взяв в жены младшую дочку Гейденрайха Ностица.
Ностиц выдал дочь за поповского ублюдка?
К тому времени поп, родитель ублюдка, стал вроцлавским суфраганом и епископом Сарепты, знался со святым отцом, вышел советники Вацлава IV и был за панибрата со всеми князьями Силезии. Старый Гейденрайх наверняка и сам охотно сбагрил бы ему свою доченьку.
«Возможно».
Из связи Ностицевой дочери с Тимо де Белау родились Генрик и Томас. В Генрике, видать, отозвалась дедова кровь, потому как он стал священником, прошел обучение в Праге и до смерти, совсем недавней, был схоластиком у Святого Креста во Вроцлаве. Томас же взял в жены Богушку, дочь Микши из Прохова, и родил с нею двух детей — Петра, прозванного Петерлином, и Рейнмара, именуемого Рейн-Иваном. Петерлин или Петрушка и Рейн-Иван, то есть Пижма. Этакие овощно-травяные когномены, имена, прозвища, понятия не имею. Сами ли они их себе придумали, или это была фантазия отца, который, раз уж мы об этом заговорили, полег под Таненбергом.
«На чьей стороне?»
«На нашей, на христианской». Ян Гофриктор покачал головой, отхлебнул из кружки.
«А этот Рейнмар Рейн-Иван, привыкший подкатываться под бочок к чужим женам, он кто у августинцев? Аблат? Член орденского сообщества, не дающий обета? Конверс? Лицо, постоянно пребывающее в монастыре, но не принявшее сан? Или послушник?»
«Рейнмар Беляу», — усмехнулся плебан Якуб, — «медик, учившийся в Пражском Карловом университете. Еще до занятий в университете он обучался в кафедральной школе во Вроцлаве. Потом познавал секреты травничества у свидницких аптекарей и у духовенства в Бжекском приюте. Именно духари и дядя Генрик, вроцлавский схоластик, пристроили его к нашим августинцам, специализирующимся на лечении травами и злаками. Парень, честно и искренне доказав тем свое призвание, изучал медицину в Праге. Кстати, тоже по протекции дяди и на деньги, которые тот имел от канонии. На учебе, видимо, старался, потому что через 2 года стал бакалавром искусств. Артиум бакалауриус. Из Праги выехал сразу после дефенестрации, выбрасывания из окон пражского магистрата 7 советников в начале гуситских войн, не побоялся докончить бургомистр. И это явно доказывает, что с гуситской, стало быть, ересью его ничто не связывает. «Ничто не связывает», — спокойно подтвердил Злотник Фридма. «Я хорошо знаю это от сына, который в то время тоже обучался в Праге». «Прекрасно получилось», — добавил бургомистр Захс. «Что Рейнован вернулся в Силезию, еще лучше, что к нам, в Олесницу, а не в Зембицкое княжество, где его брат рыцарски служит князю Яну. Это хороший, разумный, хоть и молодой парень, а в траволечении столь умелый, что таких еще поискать. Жене моей червяки, которые у нее, стало быть, там, ну, на теле появились, вылечил, а дочку от постоянного кашля освободил. Мне для глаз, которые слезились, дал отвар. Прошло, как рукой сняло». Бургомистр замолк, закашлялся, засунул руки в обшитые мехом рукава Дели. Ян Гофрихтер быстро глянул на него и заявил: «Таким образом, наконец-то у меня посветлело в голове. Я имею в виду Рейн-Ивана. Теперь я знаю все. Хоть и не законорожденный, но кровь пиастовская. Сын епископский. Любимец князей, родственник ностицей. Племянник схоластика вроцлавской коллегиаты. Сыновьям богатеев товарищ по учебе. К тому же, будто всего этого мало, успешно практикующий медик, чуть ли не чудотворец, ухитрившийся заработать благорасположение власть имущих. А чего же это он вас вылечил, преподобный отец Якуб? От какого, любопытствую, недуга?»
«Недуги, — холодно ответил Плебан, — не тема для обсуждения. Так что скажу без подробностей. Вылечил».
«Такого человека, — добавил бургомистр, — нельзя травить. Жаль, если такой погибнет от кровной мести только потому, что однажды забылся, очарованный парой прекрасных, стало быть, глазок. Так пусть же продолжает служить обществу, пусть лечит, коли умеет. Даже, — фыркнул Гофрихтер, — используя пентаграмму на полу».
«Ежели это лечит, — серьезно сказал Галь, — ежели помогает, ежели успокаивает боль, то даже. Такие способности — дар Божий. Господь одаряет ими по своей воле и по одному ему известному намерению. Spiritus flat, ubi vult. Дух веет, где хочет. Пути Господни неисповедимы».
«Аминь», — подсуммировал бургомистр.
«Короче говоря, — не сдавался Гофрихтер, — такой человек, как Рейнован, виновным быть не может. Об этом речь, да?»
«Кто невинен, — ответствовал с каменным лицом Якуб Галь, — пусть первым бросит камень, а Бог всех нас рассудит». Некоторое время стояла тишина, настолько глубокая, что слышен был шелест крыльев ночных бабочек, бьющихся в окна. Со Свинтоинской улицы донесся протяжный и певучий голос городского стражника.
«Итак, подводим итог.
Бургомистр выпрямился за столом так, что уперся в него животом.
«Балаган в граде нашем Олеснице устроили братья Стерчи. В материальном уроне и телесных повреждениях, возникших на рынке, виноваты Стерчи. В потере здоровья и, не приведи Господи, смерть его преподобия приора Штайнкеллера, виноваты братья Стерчи. Они и только они». Случившееся с Никласом фон Стерча было, стало быть, прискорбной случайностью. «Так я и изображу события князю, когда он вернется». «Все согласны?»
«Согласны».
«Консенсус омниум». «Согласие голосов».
«А если Рейневан где-нибудь объявится, — добавил после минутного молчания Плебан Галь, — то я советую господам тихо изловить его и запереть. Здесь, в карцере нашей ратуши, ради его же собственной безопасности, пока все не уляжется».
«Хорошо бы, — добавил Лукас Фридман, рассматривая перстни, — сделать это побыстрее, прежде чем обо всем узнает Таммо Стерча».
Выходя из ратуши прямо во мрак улицы Святой Анской, купец Гофриктер уголком глаза уловил движение на освещенной луной стене башни, передвигающийся нечеткий силуэт немного пониже окон городского трубача, но повыше окон комнаты, в которой только что окончился совет. Взглянул, заслонив глаза от мешавшего видеть света фонаря, который нес слуга. «Какого черта?» — подумал он и тут же перекрестился.
«Что это там лазит по стенам? Филин? Сова? Летучая мышь? А может...»
Гофрихтер вздрогнул, перекрестился снова, по самые уши натянул куний колпак, закутался в шубу и прытко двинулся в сторону своего дома. Поэтому он так и не увидел, как большой стенолаз, птица семейства Пищуховых, распростер крылья, спустился, спорхнув с парапета, и беззвучно, словно дух, будто ночной призрак, понесся над крышами города. Опечко Стерча, живший на Ледни, не любил бывать в замке Шредендорф. Причина была одна, к тому же простая. Шредендорф принадлежал Таммо фон Стерче, главе, сеньору и патриарху рода. Либо, как говорили некоторые, тирану, деспоту и мучителю. В комнате было душно и мрачно. Таммо фон Стерча не позволял раскрывать окон, опасаясь, как бы его не продуло. Ставни тоже открывать не разрешалось, потому что свет резал глаза калеки. Опечку был голоден и запылен, но некогда было ни поесть, ни почиститься. Старый Стерча не любил ждать и не привык почивать гостей, особенно родственников. Поэтому опечке оставалось только глотать слюну, чтобы смочить горло, выпить ему, естественно, тоже не подали, и сейчас он излагал Таммо олесневские события. Делал он это неохотно, но ничего не попишешь. Надо. Калека не калека, паралитик не паралитик, но Таммо был главой рода, сеньором, не спускавшим непослушания. Старик слушал сообщение, устроившись на стуле в присущей ему невероятно перекошенной позе. «Старый покореженный хрыч», — подумал опечко, — «холерное изломанное пугало». Чтобы не дать разлиться желчи, Пуристам и им подобным блюстителям чистоты языка, любящим повторять, что де так раньше не говорили, поясню, что слово «холера», «холерный» в значении «болезненный» использовал еще Гиппократ, имея в виду всякие кишечно-желудочные недомогания. Отсутствие тому доказательств вовсе не означает, что так быть не могло. Причины состояния, в котором пребывал патриарх рода Стерчи, были известны не до конца и не всем. Согласие царило только в одном. Таммо хватил удар, когда он не в меру рассвирепел. Одни утверждали, якобы старец взбесился, узнав, что его личный враг, ненавистный вроцлавский князь Конрад, получил церковное епископское посвящение и стал наимогущественнейшей личностью Силезии. Другие уверяли, будто трагическую вспышку вызвала невестка Анна из Погожелья, пережарившая Таммо его любимое блюдо — гречневую кашу со шкварками. Как там случилось в натуре, неизвестно. Однако результат был, как говорится, налицо, и не заметить его было невозможно. После произошедшего Стерча мог шевелить, впрочем, очень неуклюже, только левой рукой и левой ногой. Правое веко было всегда опущено, из-под левого, которое ему иногда удавалось приподнять, порой пробивались слизистые слезы, а из уголка перекошенного в кошмарной гримасе рта текла слюна. Несчастье привело также к почти полной утрате речи. Откуда и пошло прозвище старика? Хрипач. Однако потеря способности говорить не повлекла за собой, на что рассчитывала вся родня, потери контакта с миром. О, нет! Владелец Штерендорфа по-прежнему держал рот в узде и был пугалом для всех. А то, что он хотел сказать, говорил, так как всегда на подхвате у него был кто-нибудь из тех, кто ухитрялся понять и переложить на человеческий язык его бульканье, храпы, гундосенье и крики. Этим кем-то, как правило, был ребенок, один из многочисленных внучат, либо правнучат хрипача. Сейчас в толмачах ходила десятилетняя Овка фон Барут, которая, сидя у ног старца, наряжала кукол в цветные лоскутки. Так вот, опечко Стерча закончил рассказ и откашлялся, после чего перешел к заключению. Вольфгер через посланца просил уведомить, что с делом управится быстро, что Рейнмар Беляу будет схвачен на Вроцлавском тракте и понесет наказание, однако сейчас руки у Вольфгера связаны, потому как по тракту движется со всем своим двором Олесницкий князь и всякие важные духовные особы, так что никак не получится. Неизвестно, как погоню вести, но Вольфгер клянется, что изловит Рейн Ивана и что ему можно доверить честь рода.